Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня с нами, как обычно в этом часе светлого вечера по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем с нескольких новостей, которые вы комментировали, которые, наверное, не лишним было бы проговорить для наших радиослушателей. Митрополит Псковский Порховский Тихон переизбран главой общественного совета Росалкогольрегулирования. И для кого-то это стало чем-то неожиданным, странным, и снова порождает вопрос, где церковь, а где общественный совет по Росалкогольрегулированию. Вот как вы можете это прокомментировать?
Ну, собственно, наверное, так, как я уже это комментировал, что, во-первых, обращу внимание на то, что когда новость появилась, ее попытались подать как некую неожиданную сенсацию, что избран, да, вроде бы небольшое уточнение, а смысл сразу получается другой, поскольку не избран, а переизбран. Каждые 2 года переизбрание происходит, владыка возглавляет вот этот общественный совет с 2012 года, да, то есть уже достаточно давно, и, видимо, зарекомендовал себя хорошо, поскольку переизбирается всякий раз. Но помимо этого, владыка Тихон является сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Он в свое время был создан, этот совет, по благословению Святейшего Патриарха, и это структура, которая, в общем, не на бумаге существует, а в реальности. Может быть, далеко не все это знают, но есть вполне ощутимые и очевидные результаты, в том числе и деятельности Церковно-общественного совета. Может быть, кто-то помнит некоторое время назад, вот когда совет только появился, были такие пронзительные такие ролики, их на федеральных каналах показывали. Лет 8, может быть, назад они появились. Примерно как раз тогда, когда был создан Церковно-общественный совет. Вот, где, вот такие антиалкогольные, да, и очень высокохудожественно сделанные, яркие, такие творческие и очень убедительные. Вот, это вот как раз был результат работы Церковно-общественного совета, но не только. И вот цифры, которые мы имеем, ну, например, да, вот у меня есть статистика, что с 2008 года по 2018 смертность от случайных отравлений алкоголя, по официальным данным, сократилась больше, чем в 3,5 раза. Это тоже связано, ну, вот, с теми мерами, которые предлагал, в том числе Церковно-общественный совет реализовывал и прочее. Вот. Ну, поэтому мне кажется, что это хорошая новость, я имею в виду переизбрание владыки. Ну и за этим главное, что это не формальная какая-то история, а это очень серьезные действительно дела.
Но для кого-то, тем не менее, все равно может оставаться вопрос, который обычно, знаете, подается под вывеской «Куда церковь лезет?». Вот что за, кто-то скажет, такое избыточное присутствие церкви в вопросах не, собственно, духовного или религиозного просвещения. Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что это во многом связано с важным служением церкви. Понятно, что есть такое в церковной аскетике понятие трезвения, оно относится не только к воздержанию от алкоголя, а гораздо более широким вещам. Но я хочу заметить, что, конечно, вот трезвение в таком христианском смысле, оно мало возможно без трезвости. Да, это тоже это некий, ну, такой минимум-миниморум. Вот некое условие трезвения, это, конечно, в том числе и трезвость с точки зрения воздержания от алкоголя или умеренного употребления алкоголя. И поэтому здесь это для церкви, ну, не чужая, да, не какая-то непосторонняя тема. И потом, знаете, есть такой очень важный пример. Вот мы часто говорим сегодня, глядя из сегодняшнего дня на прошлое, например, столетие, что, безусловно, вот таким вот важнейшим итогом этого столетия стал сон новомучеников церкви русской, к которой мы все время обращаемся, к их наследию. Так вот, я хочу сказать, что многие новомученики, они создавали, это было распространено в первой половине прошлого века, они создавали общество трезвости при храмах, при братствах. И вот, в частности, священноисповедник Роман Медведь, мощи которого покоятся в одном из московских храмов на Таганке. И вот священноисповедник Роман, он очень много занимался именно этой темой. Вообще такой интереснейший был, ярчайший и очень глубокий человек, подвижник. И вот он много внимания этому уделял. И это не единственный из новомучеников, которые вот как раз-таки понимали, что есть связь между болезнями и страстями, физическими и духовными проблемами.
Спасибо. Еще одна тема из повестки дня. Новость этой недели. Госдума приняла закон о переаттестации в Российской Федерации духовенства, обучавшегося за рубежом. Ну, вот Интерфакс «Религия» приводит слова депутата Сергея Гаврилова о том, что, цитирую, «священнослужители и религиозный персонал, прошедшие обучение за рубежом и впервые приступающие к совершению богослужений, других религиозных обрядов, к миссионерской или преподавательской деятельности на территории Российской Федерации, до начала совершения богослужений должны получить дополнительное профессиональное образование в сфере основ государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации». Конец цитаты. Что это за норма? Зачем это нужно церкви? Как церковь к этому относится, к необходимости некоторой переаттестации духовенства? О чем это?
Ну, я думаю, что это важная история. И вот, собственно, то, что вы процитировали коллегу Гаврилова, это объясняет важность этого шага. Вот, в том числе это, конечно, связано с темой того, что нередко люди под предлогом получения религиозного образования за границей сталкиваются с какими-то экстремистскими организациями. И, в общем, что называется, эту тему нельзя пускать на самотек. То есть, в общем, вот это одна из основных составляющих вот в данном случае. Вот мы, естественно, с коллегами работали над нюансами, чтобы здесь, решая какую-то вполне определенную задачу, связанную там в том числе с безопасностью, чтобы не повредить свободному и активному развитию религиозных организаций, и чтобы не повредить религиозной жизни. Но мне кажется, эту задачу удалось решить.
Спасибо за этот комментарий. Еще одна тема, уже оторванная в отрыве от повестки дня. Я хотел бы поговорить с вами немного о студентах, ваших и об их отношении к религии, религиозности, к предметам такого содержания. Меня на эту тему натолкнуло недавно вышедшее интервью Алексея Павловича Козырева, ведущего программы «Философские ночи» на радио «Вера» и исполняющего обязанности декана философского факультета МГУ на портале «Милосердие». Я не предлагаю обсуждать само интервью, не знаю, читали вы его.
К сожалению, пока нет, но обязательно прочитаю.
Но тема заданная, просто озвучу лид, то есть некое такое вступление, данное журналистам к этому интервью, мне бы хотелось обсудить. Интервью заглавлено так броско: «Грозит ли христианам судьба музейных экспонатов?» А дальше вот этот лид, вступление, прямая речь Алексея Павловича Козырева. Я спросил студентов, почему они не идут специализироваться на кафедру истории русской философии. Ожидал разных ответов, но не того, которое получил. Дальше ответ. «Мы боимся религиозности». Вот такой броский, интригующий лид. А дальше журналист с гостем обсуждают, в каком смысле боятся религиозности. И вот у Алексея Павловича такая мысль звучит, что они боятся не церкви как организации, а именно религии как предстояние какому-то иному миру, иному опыту. Это, может быть, человеку современному и не вполне понятно, и в чем-то даже пугает. Вот вы из года в год в МГИМО читаете курс культурологии, в котором одна из важных тем – это тема религиозного опыта, религии в контексте культуры. Вот с какими реакциями вы сталкиваетесь? Было ли что-то похожее, когда человек в том или ином виде говорил, что я вот боюсь и сторонюсь религиозности?
Ну, вот в таком изложении я не помню. Так-то много чего было за годы преподавания. Но я бы сказал так, что, безусловно, есть интерес к этим темам. И, понимаете как, я глубоко убежден, что он Ну, это естественный интерес, его не может не быть. Было бы удивительно, если бы вот интереса не было. Потому что, опять же, я глубоко убежден, что человек есть существо религиозное, и понятно, что мы движимы нашими потребностями, нашими желаниями. И вот потребность в вечности – это потребность для человека неотчуждаемая, естественная и очень важная. Она по-разному в человеке может проявляться, она может в одном и том же человеке, не только в разных людях по-разному проявляться, но в одном и том же человеке по-разному проявляться и будет проявляться по-разному в разные годы, как в верующем, так и неверующем, в неверующем или там меняющемся, но ее не может не быть, поэтому это внимание, этот интерес есть. А студенты, понятно, что в студенческие годы точно так же по-разному этот интерес у разных людей проявляется, поэтому, когда я говорю, что вот он стабильный, я имею в виду, что всегда есть группа студентов, вот там сколько-то, я никогда не пытался это запомнить или измерить в процентах, но какая-то часть студентов, которая очень интересуется подобными вопросами. Да, так же, как всегда кто-то интересуется там, искусством, музыкой и прочее. Вот, литературой. Но не все. Никогда этим не интересуются все. Да? Вот. Всегда есть часть людей. И кстати сказать, вот может быть, даже большая, большая часть, потому что это не, если угодно, вот, может быть, не все согласятся, но это не специфический интерес. Да, потому что вот те другие интересы, которые я перечислил, даже вот музыка, еще что-то, это все-таки интерес определенный, выраженный, он у кого-то его может и не быть. Да, в той, вот, совсем или почти не быть. А вот религиозный интерес, он в каком-то смысле такой базовый, он так или иначе будет проявляться, даже может быть, через какое-то отторжение агрессивное. Вот. И поэтому я, видите, очень сложно комментировать вот такие вещи, когда ты не был сам участником. Да, и может быть, там в интервью Алексей Павлович более подробно об этом говорит, но что там именно, о чем именно шла речь, мне сложно сказать, исходя вот из того кусочка, ну, из того лида, который вы прочли. Мы как-то с вами, по-моему, говорили на тему, когда мне одна замечательная женщина, ученый, сказала, что она не любит Достоевского, потому что он в такое в нее смотрит, во что она сама заглядывать боится. А поэтому вот это тоже, понимаете, один из возможных ответов и объяснений этой ситуации. Вот. Так что тут много-много всего. И потом прикосновение к религии. Вот как раз-таки, ну, сегодня пятница, я во вторник читал лекцию в рамках курса культурологии как раз вот о религии. И я говорил, что религия, религиозный интерес, если человек им живет, то он сталкивается почти сразу, погружаясь в это, с необходимостью менять себя. И это то, что, с чем он может не столкнуться или почти не столкнуться в любых других, при любых других способах познания мира. А религиозный интерес, он, в общем, очень требователен. Он говорит, что если ты хочешь двигаться вглубь, если ты хочешь что-то понять, что-то узнать, что-то почувствовать, в чем-то убедиться в чем-то, то ты должен изменяться, ты должен меняться, ты должен и не просто там набирать знания, ты должен как-то глубинно меняться. И в этом смысле религиозный интерес самый взыскательный, самый требовательный, и самый непростой, но и, наверное, самый глубокий, интересный, ошеломляющий, если угодно, в конечном итоге.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Ну, может быть, если у вас будет возможность интервью Алексея Павловича Козырева, которое я упомянул, прочитать, то в следующий раз мы, может быть, темы, заданные там, может быть, и сам текст обсудим, как он отозвался, потому что поговорить есть о чем.
Обязательно прочту с огромным удовольствием.
А пока спрошу вот о чем. Вот вы упомянули сейчас то, о чем в лекциях говорите, о том, что религиозный интерес, религиозная потребность, то, что свойственно человеку как таковому, свойственно всем. Услышав это и у вас в свое время на лекциях, и потом как-то много раз сам в этом на опыте своем и на опыте своих друзей убеждаясь, что и вправду это тема, которая вроде бы, казалось бы, касается всех, потому что касается человека как такового. Почему говорю «казалось бы, вроде бы»? Потом я сталкиваюсь с тем, что, допустим, в рамках программы «Не верю» встречал атеистов, которые, ну, не то чтобы были с этим не согласны, а, в общем-то, не очень понимали, грубо говоря, о чем речь. Потому что, ну почему? Ну вот я живу без религии, без веры. Меня волнуют тоже вопросы там, смысла жизни, цели жизни человека, любви, страдания, но я их никак не связываю ни с чем потусторонним. И на главный такой вот вопрос, который здесь верующий может задать, а что, как ты мыслишь, что будет после смерти, как ты думаешь, во что ты веришь, как ты об этом вообще размышляешь ли, человек отвечает, там ничего не будет, и все, вот и вся моя религиозная потребность, ничего мне не нужно. Вот вам наверняка тоже с такими реакциями, может быть, и среди студентов приходилось сталкиваться. Вот как вы на это реагируете?
Ну, я, собственно, в каком-то смысле такую реакцию предвосхищаю, потому что я, может быть, чуть более подробно говорю о том, о чем сегодня уже вскользь сказал, что мы же в рамках курса эту тему рассматриваем. Да? Есть такие разговоры, там, что называется, разговоры за чаем, да, есть разговоры в рамках других предметов, литература там, и прочее. А я в курсе культурологии непосредственно, у меня есть, как вам хорошо известно, вот часть... курса, которая основана на системе, разработанной научной системе культуры Юрия Павловича Вяземского, где он рассматривает такую вот схему, таблицу потребностей человека. И я говорю, что вот если посмотреть более подробно на три главных типа потребностей, вот витальный, социальный, идеальный, то вот на этом идеальном этаже, как Юрий Павлович говорит, наряду с потребностью в изучении окружающей среды, которая результируется в возникновении науки, да, которая является стимулом к возникновению науки, и потребности такой игровой потребности в широком смысле слова, из которой возникает искусство, существует и религиозная потребность. И, собственно, эта религиозная потребность, она и является источником вообще культурного строительства, потому что все остальные инстинкты мы у животных обнаруживаем, включая вот эти два перечисленных идеальных в том или ином виде. А вот потребности, которые связаны с осознанием своей конечности и с неким таким вот неприятием всем человеческим существом самой идеи этой конечности. Потому что человек, да, человек может считать, что ничего не будет, он разумом может полагать, что ничего потом не будет, но, конечно, вот сама эта идея прекращения бытия, эта идея, и которая пугает, и с которой очень сложно согласиться, сжиться и прочее, она сама по себе, вот это чувство, оно, естественно, не является доказательством там, или свидетельством, тем более научным доказательством там, бытия Божьего или наличия или существования сверхъестественного, но она у человека есть, она ему присуща, любому человеку. Вопрос в том, что человек с этим чувством, с этой потребностью делает, как что он делает с любой потребностью. Все мы испытываем потребность пищи. Кто-то, как говорил древний мудрец, ест, чтобы жить, кто-то превращает это в культ, в обжорство, там, кто-то, наоборот, так сказать, становится суровым аскетом и так далее. То есть, как мы реализуем эти потребности, сколько людей, столько реализаций. Да, где-то схожие, где-то различные. Вот. И поэтому я, собственно, на это отвечаю, что человек по-разному может с этой проблемой разбираться в своей жизни, но у него не может ее не быть. Он не может не реагировать на то, что является потребностью человеческой души. Он должен что-то с ней сделать. Да? Она обязательно у него даст о себе знать. Она обязательно проявится. Она обязательно в какой-то момент станет такой осознанной. Наверняка. Да? В той или иной степени. Ну, или большей степени осознанной. Наверное, может быть, не всегда там. Вот. Но она какого-то разрешения потребует. Может быть, простого, может быть, сложного. Сложно сказать. Всегда по-разному, но это то, что человека, повторяю, все равно в первую очередь выделяет из всех остальных и отличает от всех остальных живых существ. Осознание своей конечности, осознание того, что единственное, что мы точно знаем о себе, это то, что мы умрем. Вот все остальное находится в гипотетической области. И поэтому мы вот с этим знанием, с этим пониманием своей конечности или бесконечности, о чем нам говорит внутренний голос. Мы должны как-то вот разобраться, мы должны как-то на этот вопрос ответить. И, собственно, изначально вся культура человечества создавалась как попытка ответа на этот вопрос. Попытка там, в древнем мире обустроить вот именно пространство, вообще выстроить древние цивилизации, которые строились как некие договоры с богами, да, как мир с богами. Все это было движимо именно этим чувством. И просто ну, от этого отмахнуться, сказать, ну, это какое-то там предание старины глубокой. Вот. Ну, во-первых, не такое уж глубокое, все это довольно долго продолжалось или продолжается в ряде других культур. Вот. Как только, скажем, организованные формы религии стали вытесняться на периферию, скажем, общественной жизни, общественно-политической, по русской пословице «свято место пусто не бывает», это место стали занимать идеологические системы, вот, которые, в общем, вроде бы корневую свою, так сказать, систему пускали бы в нерелигиозную почву, но мы знаем прекрасно, к чему это приводило. Вот, это все равно были некие такие псевдорелигиозные образования, которые, в общем, так или иначе пытались все равно в том или ином виде это стремление человека к вечности как-то эксплуатировать, да, либо переносить вот это вот представление о вечности на Землю, там, да, ну и многое-многое другое.
Я бы тогда, может быть, с другой стороны этот вопрос задал в продолжение того, о чем вы говорите. Мне кажется, мы, по крайней мере, я нередко использую эту мысль о такой об общечеловечности религиозной потребности, как, если угодно, некоторый аргумент в полемике, миссионерский прием. Ведь что следует из того, что перед любым человеком стоит религиозная потребность, то есть потребность осознать свою смертность и, вот по выражению Алексея Федоровича Лосева, как-то самореализоваться в вечности? Ведь подразумевается в такой логике, если делать выводы из этого тезиса, что вот если перед собой неверующего воображать, что в принципе и вам тоже как бы свойственна религиозная потребность, не задуматься ли вам о том, что если другие этим путем прошли, то и вы можете этим путем пройти. То есть мы как бы подразумеваем, что вы также рано или поздно к этому можете прийти. Вот задумайтесь об этом. Вот если совсем так спрямлять и огрублять тезис, то он выглядит примерно так. Это свойственно всем людям религиозная потребность, значит, это свойственно и вам, значит, у вас тоже есть какая-то потенция к тому, чтобы обратиться к Богу. На это человек восстает и говорит, ну, вы меня считаете верующим? Нет, я не верующий, не религиозный, мне это не надо, я с этим свои смысложизненные вопросы не связываю. Вот вы даже сами, я помню, в каком-то интервью, скажем так, ставили знак равенства между выражением «религиозные вопросы» или «смысложизненные вопросы». А вот человек такого знака равенства не ставит и говорит, нет, это не про меня. Не получается ли, что мы ну, вот, как бы за человека, ну, скажем, додумываем его логику и говорим, что вот он наверняка тоже однажды придет к этому, а он говорит, нет, я не собираюсь к этому приходить, меня это не касается.
Да, я понимаю, как мне кажется, я понимаю вопрос. Да, мне, во-первых, я обычно так не говорю, потому что, смотрите, все-таки как раз-таки, ну вот, собственно, религиозное познание и научное познание – это два разных способа познания, о чем я в том числе и в своем курсе говорю. И я как раз-таки говорю об этом в рамках научного подхода, да, осмысления научного подхода. И я вот могу повторить то, что я сегодня уже сказал, что наличие религиозной потребности или вот той потребности, которую я именую религиозной, не является, с моей точки зрения, подтверждением, тем более научным подтверждением существования там сверхъестественного, области сверхъестественного, Бога и так далее. Не является. Да? Мы лишь говорим, что у человека есть такая потребность. Потребность соотнести себя с вечностью. Да? То есть, вот Алексей Федорович Лосев говорил, что религия всегда есть в том или ином виде способ самореализации человека в вечности. Да? То есть, человек может реализоваться в профессии. Тоже ведь не каждый. Да? Вот мы же тоже не говорим, вот какую-то это... Или как вот сейчас нам говорят, что вот мы там, а уж наши дети точно совершенно, мы, может быть, в меньшей степени, вот, те, кто постарше, но вот наши дети, там, ваше поколение, оно будет несколько раз там реализовываться, да, в профессиях, Да? Вот. Но будут те, которые ну, не будут реализовываться. Люди всегда по-разному. Кто-то активно будет, кто-то вниз, кто-то в одной, кто-то совсем, так сказать, простите меня за стилистическое снижение, забьет на эту профессиональную реализацию. И так это верно относительно любой потребности. Поэтому вот первое, что я хотел бы сказать, что та или иная степень интенсивности реализации потребностей у конкретного человека, во-первых, не отменяет того факта, что оно присуще всем, просто может быть подавленная потребность. Да? Потом у человека есть доминантная потребность. Вот опять же, если мы находимся внутри этой схемы. Да? Вот если у него доминантная потребность там, кратологическая, то есть потребность к власти, то он будет, там, не знаю, баллотироваться в президент или стремиться стать депутатом или рваться к должности министра и так далее. Да? Вот у него он хочет... так сказать, в широком смысле слова, обладать властью и, там, и на любом другом уровне к этому будет стремиться. Да? А вот есть люди, которые не хотят быть начальниками. Но это не отменяет того, что кратологическая потребность человеку свойственна, человеку как таковому. Да? Вот. И вот я говорю только об этом. Я поэтому как раз-таки вот с этим миссионерским заходом не то чтобы не вполне согласен, но он такой косвенный. Да? Это вот для меня примерно то же самое, что попытка... Знаете, вот антропный принцип, да, есть такой, когда говорят, что столько всего сошлось для того, чтобы определенное время назад на Земле появилась органическая жизнь, что представить себе, что это случайность, невозможно. И поэтому, это, повторяю, я это, вот антропный принцип, да, говорит нам о том, что вот сложно себе представить, что это возникло само собой, да, или кто-то даже... Ученые некоторые рассчитывают вероятность случайного и говорят, что вот случайность возникновения вот этих так называемых констант, да, физических, которые сделали возможным зарождение жизни, она намного больше, чем вероятность того, что вот, скажем, что вы возьмете большую советскую энциклопедию, разрежете ее по буквам, подбросите вверх и, падая на землю, они сложатся обратно в большую советскую энциклопедию. Я точно не проверял, но такие аргументы встречал. Но, понимаете, еще никого эти аргументы не сделали верующим человеком. Да? Это все некие такие вот размышления, которые могут быть косвенным подтверждением той или иной мировоззренческой позиции. Но я говорю об этом в рамках своего курса и сегодня не как о мировоззренческой позиции, а о том, что мы констатируем холодным научным взглядом. Да, что человеку свойственна такая потребность, да, что эта потребность когда-то, судя по всему, она создала культуру как таковую, потому что культура возникает именно как вот из этого, да, или мы начинаем хоронить, ну, то есть наши далекие-далекие предки начинают хоронить умерших родственников, это религиозный акт, религиозный, с этого начинается культура человечества, с этого человечество начинается, потому что оно, собственно, человечество и культура ровесники, да, я вот этого подхода придерживаюсь. Вот. Но само по себе это не свидетельствует, не является каким-то научным доказательством. Более того, понимаете, вот в рамках христианского понимания Бога, мира, устроения мира, не может быть таких доказательств. Потому что если бы они были, то есть условно говоря, это то же самое, как невозможно вот насилие над волей. Да? Наука, она в этом смысле, научное знание, оно насильственно, ну, в кавычки беру это слово. То есть научное знание, если там теорема доказана, то нужно быть, так сказать, идиотом, чтобы с этим спорить. Да? И мы не верим в то, что 2×2=4, мы это знаем. Да? Вот. То же самое касается там, не знаю, суммы углов треугольника и прочее. Это некая насильственность здесь присутствует. Здесь нет свободы выбора. В вопросах веры есть всегда свобода выбора. Поэтому, конечно, вот извините за долгое, может быть, путанное немножко ответ, но если вы говорите, что вот не стоит это использовать как аргумент некий миссионерский, то я согласен, что не стоит. Потому что он ведь не доказывает ни одно, ни другое. Да, как, поэтому это только некие косвенные такие вот... можно использовать это в, собственно, религиозном споре как некую... Ну, как материал для размышления. Но выводы из него могут быть совершенно разными. Вот. Поэтому я это все-таки все рассматриваю в рамках научного понимания устройства мира и жизни, и человека.
Мы вернемся к этому разговору интереснейшему после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».